От работы лошади дохнут. Это понимать надо. Ухайдакался бы сам на каменной кладке, небось бы тихо сидел. А Вдовушкин писал свое. Он вправду занимался работой левой, но для Шухова непостижимой. Он переписывал новое длинное стихотворение, которое вчера отделал, а сегодня обещал показать Степану Григорьевичу, тому самому врачу. Как это делается только в лагерях, Степан Григорьевич и посоветовал Вдовушкину объявиться фельдшером, поставил его на работу фельдшером и стал Вдовушкин учиться делать внутривенные уколы на темных работягах, да на смирных литовцах и эстонцах, кому и в голову никак бы не могло вступить, что фельдшер может быть вовсе не фельдшером. Был же Коля студент литературного факультета, арестованный со второго курса. Степан Григорьевич хотел, чтобы он написал в тюрьме то, чего ему не дали на воле. Сквозь двойные, непрозрачные от белого льда стекла еле слышно донесся звонок развода. Шухов вздрогнул и встал. Знобило его, как и раньше, но косануть, видно, не проходило. Вдовушкин протянул руку за термометром, посмотрел. «Видишь, не то не сё, 37,2. Было бы 38, так каждому ясно. Я тебя освободить не могу, на свой страх, если хочешь, останься. После проверки посчитает доктор больным, освободит. А здоровым — отказчик и в бур. Сходи уж лучше за зону». Шухов ничего не ответил и не кивнул даже, шапку нахлобучил и вышел. Теплый зяблого разве когда поймет? Мороз жал. Мороз едкой мглицей больно охватил Шухова и вынудил его закашляться. В морозе было 27, в Шухове 37. Теперь кто кого? Трусцой побежал Шухов в барак. Линейка напролет была вся пуста, и лагерь весь стоял пуст. Была та минута короткая, разморочливая, когда уже все оторвано, но прикидывается, что нет, что не будет развода. Конвой сидит в теплых казармах, сонные головы прислоня к винтовкам. Тоже им не масло сливочное в такой мороз на вышках топтаться. Вахтеры на главной вахте подбрасывают в печку угля. Надзиратели в надзирательной докуривают последнюю цигарку перед обыском. А заключенные уже одетые во всю свою рвань, перепоясанные всеми веревочками, обмотавшись от подбородка до глаз тряпками от мороза, лежат на нарах поверх одеял в валенках, и, глаза закрыв, обмирают. Аж пока бригадир крикнет «Подъем!» Дремала со всем 9-м бараком и 104-я бригада. Только помбригадир Павло, шевеля губами, что-то считал карандашиком, да на верхних нарах баптист Алёшка сидел. Сосед Шухова, чистенький, приумытый, читал свою записную книжку, где у него была переписана половина Евангелия. Шухов бежал, хоть и стремглав, а тихо совсем, и к помбригадовой вагонке. Павло поднял голову. «Напосадил Иван Денисович, живы? Украинцев западных никак не переучат. Они и в лагерю по отчеству да выкают». И со стола взявши, протянул пайку, а на пайке сахару черпачок опрокинут холмиком белым. Очень спешил Шухов и все же ответил прилично. Помбригадир тоже начальство, от него даже больше зависит, чем от начальника лагеря. Уж как спешил, с хлеба сахар губами забрал, языком подлизнул одной ногой на кронштейник, лезть наверх постель заправлять, а пайку так и так посмотрел и рукой на лету взвесил. Есть ли в ней те 550 грамм, что положены? Паек этих тысячу ни одну переполучал Шухов в тюрьмах и в лагерях. И хоть ни одной из них на весах проверить не пришлось, и хоть шуметь и качать права он, как человек робкий, не смел, но всякому арестанту и Шухову давно понятно, что, честно вешая, в хлеборезке не удержишься. Недодача есть в каждой пайке, только какая, велика ли? Вот два раза на день и смотришь, душу успокоить. Может, сегодня обманули меня не круто? Может, в моей граммы почти все? Грамм 20 не дотягивает, решил Шухов, и преломил пайку надвое. Одну половину за пазуху сунул, под телогрейку, а там у него карманчик белый, специально пришит. На фабрике телогрейки для зэков шьют без карманов. Другую половину, сэкономленную за завтраком, думал и съесть тут же. Да наспех еда не еда, пройдет даром, без сытости. Потянулся сунуть полпайки в тумбочку, но опять раздумал. Вспомнил, что дневальные уже два раза за воровство биты. Барак большой, как двор проезжий. И потому, не выпуская хлеба из рук, Иван Денисович вытянул ноги из валенок, ловко оставив там и портянки, и ложку, взлез босой наверх, расширил дырочку в матрасе и туда в опилки спрятал свои полпайки. Шапку с головы содрал, вытащил из нее иголочку с ниточкой, тоже запрятана глубоко, на шмоне шапки тоже щупают. Одного надзиратель об иголку накололся, так чуть Шухову голову со злости не разбил. Стеж, 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 вот и дырочку за пайкой спрятанной прихватил. Тем временем сахар во рту дотаял. Все в Шухове было напряжено до крайности. Вот сейчас нарядчик в дверях заорет. Пальцы Шухова славно шевелились, и голова, забегая вперед, располагала, что дальше. Баптист читал Евангелие не вовсе про себя, а как бы в дыхании. Может, для Шухова нарочно. Они ведь эти баптисты любят агитировать, вроде политруков. Только бы не пострадал кто из-за вас как убийца, или как вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. За что Алёшка молодец, эту книжечку свою так засовывает ловко в щель в стене. Ни на едином шмоне еще не нашли. Теми же быстрыми движениями Шухов свесил на перекладину бушлат, повытаскивал из-под матраса рукавички, еще пару худых портянок, веревочку и тряпочку с двумя рубезками. Опилки в матрасе чудок разровнял, тяжелые они сбитые, одеяло в круговую подоткнул, подушку кинул на место. Босиком же слез вниз и стал обуваться, сперва в хорошие портянки новые, потом в плохие поверх. И тут бригадир прогаркнулся, встав, и объявил: «Кончай ночевать, 104-я, выходи!» И сразу вся бригада, дремала ли, не дремала, встала, зазевала и пошла к выходу. Бригадир 19 лет сидит, он на развод минутой раньше не выгонит. Сказал «выходи», значит, край выходить. И пока бригадники, тяжело ступая, без слова выходили один за другим, сперва в коридор, потом в сени и на крыльцо, а бригадир 20-й, подражая Тюрину, тоже объявил «выходи». Шухов доспел валенки обуть, на две портянки, бушлат надеть сверх телогрейки и туго вспоясаться веревочкой. Ремни кожаные были у кого? Так отобрали, нельзя в особлаге ремень. Так Шухов все успел и в сенях нагнал последних своих бригадников. Спины их с номерами выходили через дверь на крылечко. Толстоватые, навернувшие на себя все, что только было из одежки, бригадники наискосок гуськом, не домогаясь друг друга нагнать, тяжело шли к линейке и только поскрипывали. Все еще темно было, хотя небо с восхода зеленело и светлело. И тонкий злой потягивал с восхода ветерок. Вот этой минуты горше нет, на развод идти утром. В темноте, в мороз, с брюхом голодным на целый день. Язык отнимается, говорить друг с другом не захочешь. У линейки метался младший нарядчик. «Ну, Тюрин, сколько ждать? Опять тянешься?» Младшего-то нарядчика разве Шухов боится? Только не Тюрин. Он ему и дых по морозу зря не погонит. Топает себе молча. И бригада за ним по снегу. Топ-топ, скрип-скрип. А килограмм сала должно отнес, потому что опять в свою колонну пришла 104-я. По соседним бригадам, видать, на соцгородок победней да поглупей кого погонит. Ой, людь там сегодня будет, 27 с ветерком, ни укрыва, ни грева. Бригадиру сала много надо, и в ППЧ нести, и свое брюхо уталкивать. Бригадир хоть сам посылок не получает, без сала не сидит. Кто из бригады получит, сейчас ему дар несет. А иначе не проживешь. Старший нарядчик отмечает по дощечке. У тебя, Тюрин, сегодня один болен. На выходе 23? 23, бригадир кивает. Кого ж нет? Пантелеева нет. Да разве он болен? И сразу шу-шу-шу по бригаде. Пантелеев, сука, опять в зоне остался. Ничего он не болен. Опер его оставил, опять будет стучать на кого-то. Днем его вызовут без помех, хоть 3 часа держи. Никто не видел, не слышал. А проводят по санчасти. Вся линейка чернела от бушлатов, и вдоль ее медленно переталкивались бригады вперед, к шмону. Вспомнил Шухов, что хотел обновить номерок на телогрейке, протискался через линейку на тот бок. Там к художнику 2-3 зэка в очереди стояли, и Шухов встал. Номер нашему брату один вред. По нему издали надзиратель тебя заметит и конвой запишет. А не обновишь номера в пору, тебе же и кондей. Зачем об номере не заботишься? Художников в лагере 3. Пишут для начальства картины бесплатные. А еще в черед ходят на развод номера писать. Сегодня старик с бородкой седенький. Когда на шапке номер пишет кисточкой, ну точно как поп миром лбы мажет. Помалюет, помалюет и в перчатку дышит. Перчатка вязаная, тонкая, рука костеневает, чисел не выводит. Художник обновил Шухову Щ-854 на телогрейке. И Шухов, уже не запахивая бушлата, потому что до шмона оставалось недалеко, с веревочкой в руке догнал бригаду и сразу разглядел. Однобригадник его, Цезарь, курил. И курил не трубку, а сигарету. Значит, подстрельнуть можно. Но Шухов не стал прямо просить, а остановился совсем рядом с Цезарем и в полоборота глядел мимо него. Он глядел мимо и как будто равнодушно, но видел, как после каждой затяжки Цезарь затягивался редко в задумчивости. Ободок красного пепла передвигался по сигарете, убавляя ее и подбираясь к мундштуку. Тут же и Фетюков шакал подсосался, стал прямо против Цезаря и в рот ему засматривает, и глаза горят. У Шухова ни топочинки не осталось, и не предвидел он сегодня прежде вечера раздобыть. Он весь напрягся в ожидании, и желание ему сейчас был этот хвостик сигареты, чем кажется воля сама. Но он бы себя не уронил и так, как Фетюков, в рот бы не смотрел. В Цезаре всех наций намешано. Не то он грек, не то еврей, не то цыган, не поймешь. Молодой еще. Картины снимал для кино. Но и первый не доснял, как его посадили. У него усы черные, слитые, густые. Потому не сбрили здесь, что на деле так снят, на карточке. Цезарь Маркович, не выдержав, прослюнявил Фетюков. Дайте-ка разок потянуть. И лицо его передергивалось от жадности и желания. Цезарь приоткрыл веки, полуспущенный над черными глазами, и посмотрел на Фетюкова. Из-за того он и стал курить чаще трубку, чтобы не перебивали его, когда он курит. Не просили дотянуть. Не табака ему было жалко, а прерванной мысли. Он курил, чтобы возбудить в себе сильную мысль и дать ей найти что-то. Но едва он поджигал сигарету, как сразу в нескольких глазах видел, оставь докурить. Цезарь повернулся к Шухову и сказал, возьми, Иван Денисович.